Спасибо, выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И теперь о погоде. Сегодня синоптики обещают нам облачную погоду с небольшим снегом. Температура в течение дня от минус до плюс 1 градуса. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-юго-западный 5 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса слушайте на волнах радио «Свобода».
Энергетический конфликт между Минском и Москвой. Помощь стран Запада африканским государствам. Новая американская стратегия в Ираке.
Ну а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 9 января – это почти завершившиеся праздники в России. Два Рождества, два Новых года – известное дело для российских граждан. Впрочем, старый Новый год еще впереди 13 января. Ну а вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, таков. С каким настроением вы выходите на работу после праздников?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении ближайших двух часов вы сможете присылать их. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Обращаем ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
7:08 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы переходим к главным темам утреннего эфира. Поздно вечером 8 января в Москву срочно выехала белорусская делегация во главе с первым заместителем министра экономики страны Владимиром Найдуновым. Белорусские чиновники направились в Москву с целью попытаться урегулировать взаимные претензии относительно введения российской стороной вывозной таможенной пошлины на нефть. Эта нефть поставляется в Белоруссию, а также белорусской пошлины на нефть, которая перемещается через территорию республики магистральным нефтепроводом. Рассказывает Игорь Корней.
Накануне отъезда в Москву заместитель министра экономики Белоруссии Владимир Найдунов высказал надежду. Скорейшее урегулирование взаимных претензий, предложенное белорусской стороной, позволит без ущерба для Белоруссии и России, а также третьих стран, зависящих от нефтепровода «Дружба», разрешить все проблемные вопросы. Однако уверенности в том, что переговоры состоятся, у белорусских переговорщиков нет. В Москве было заявлено, что переговоры могут начаться только после того, как Белоруссия отменит пошлину на транзит нефти. Напомню, что 31 декабря 2006 года Совет министров Белоруссии ввел сбор за транспортировку российской нефти через республику в размере 45 долларов за тонну. Как заявляют в правительстве, это явилось ответом на введение России 8 декабря 2006 года вывозной таможенной пошлины на нефть. По мнению руководства Белоруссии, Российская Федерация нарушила целый ряд многосторонних соглашений о невзимании таможенных пошлин во взаимной торговле. 8 января на брифинге для журналистов в Гомеле директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Алексей Костюченко рассказал, что российской стороне направлены телеграммы. Костюченко уточнил, что белорусское предприятие выполняет все условия и является надежным партнером всех заинтересованных сторон. Однако накануне глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что Белоруссия незаконно отбирает российскую нефть, предназначенную для Западной Европы. По мнению экономиста Леонида Злотникова, в процессе обоюдных перепалок каждая из сторон преследует собственные цели. Однако у России рычагов воздействия на Минск все же больше, уверен эксперт.
Мытная пошлина на транзит к экономике никаких отношений не имеет.
Таможенная пошлина на транзит к экономике никакого отношения не имеет. Это просто зацепка, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, пойти на уступки Белоруссии. Я считаю, что это политический вопрос, вопрос даже в некотором смысле психологический, поскольку это вопрос ведения торговой войны с Россией. Но Россия, в свою очередь, может приостановить действие договора о таможенном союзе и ввести таможенную границу с Белоруссией. Россия может объявить экономическую блокаду. Все равно через год, через два, максимум через три года мы все равно будем покупать все в России по мировым ценам. Задержка на один год или два для Белоруссии почти ничего не решает.
Рынка на 1-2 года для Белоруссии больше ничего не вырешает.
Официальные политики действия руководства Белоруссии в нефтяном конфликте с Россией считают оправданными. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, ну давайте продолжим тему предыдущего репортажа. Нефтяной спор между Минском и Москвой. Я понимаю, что газет очень мало, и тем не менее, как это отражается на страницах сегодняшних газет?
Сегодняшние газеты «Московский комсомолец». Остальные газеты мы либо не получили, либо они просто не вышли.
Продолжают
праздновать, совершенно верно. Ну, «Московский комсомолец», как стойкий оловянный солдатик, выносит на первую полосу материал под заголовком «Опошленные отношения», и пишет газета вот что. Вздох облегчения, который одновременно испустили в России и Европе после заключения газового соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь за 2 минуты до наступления Нового года, оказался преждевременным. Не прошло и 3 дней, как Лукашенко показал свой характер и норов. Белорусы задним числом ввели с 1 января таможенную пошлину на транзит российской нефти в Европу. И теперь хотят взимать с российской транснефти по $45 за каждую перекачанную в Старый Свет тонну. Долгожданный газовый мир обернулся неожиданной нефтяной войной. Как объяснил белорусский батька, на эти шаги его подвигла Россия, которая в начале декабря объявила о введении экспортных пошлин на нефть для Белоруссии. При этом Лукашенко предпочел забыть, что, покупая российскую нефть практически по нашим внутренним ценам, Белоруссия не только продает на Запад произведенный из этого черного золота на своих нефтеперерабатывающих заводах бензин, но и впрямую гонит российскую нефть в Европу по мировым ценам. То, что братья-белорусы получали нефть таким способом, действительно было прописано в договорах, но там записано и другое. Соглашение о разделе экспортных пошлин по поставке в третьи страны нефти и нефтепродуктов. Вот только батька уже с 98 года забывает перечислять России положенные ей деньги, предпочитая вместо них кормить российскую сторону обещаниями создать союзное государство. А все попытки вернуться к этому вопросу игнорируют с чисто белорусской безмятежностью. Объявление новой таможенной пошлины на чужой товар и стало таким ответом, от которого опешивали не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. Развитие ситуации по пути конфронтации грозит обеим сторонам неисчислимыми потерями, продолжает «Московский комсомолец». Россия потеряет деньги и репутацию надежного поставщика. Антироссийские силы в Европе захлебнутся от восторга, получив в руки очередные козыри. Но если наша страна решится на борьбу до конца, то белорусский батька потеряет еще больше власть, а значит страну. Экономика Беларуси не может существовать сама по себе. Она завязана на поставки либо из России, либо в Россию, а на одной картошке долго не просидишь. Введение визового режима с соседней страной еще больше осложнит ситуацию для правящего там режима. Луку сбросит даже не народ, а те, кто его сейчас поддерживает, чтобы самим остаться при власти и деньгах. Дальнейшая участь Лукашенко в таком случае незавидна. Впрочем, московскому комсомольцу видится и иной мирный путь, когда в течение ближайшего 2 дней российские и белорусские переговорщики придут к какому-нибудь компромиссу.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикацией «Московского комсомольца». Ну а сейчас в Москве 7:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Российскую нефть перестали получать еще 2 европейские страны – Словакия и Чехия. Сегодня открывается весенняя сессия Государственной Думы России. 7 человек госпитализированы в понедельник в Нью-Йорке и окрестностях после появления запаха неизвестного газа. Президент Венесуэлы Уго Чавес намерен национализировать крупнейшие энергетическую и телекоммуникационную компании страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
И сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Итоги телевизионных праздников подводит вместе со слушателями Александр Мельман, обозреватель газеты «Московский комсомолец», и Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант», вместе с Анной Качкаевой.
7 часов 16 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда в этот час, выпуск новостей спорта. Начну его с официальной хроники. Вчера Россия передала в штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанне заявочную книгу «Сочи-2014». Это главный документ города-кандидата на право проведения зимних Олимпийских игр. Не стоит и повторять, что именно Сочи претендует на проведение этой белой Олимпиады. В рамках подготовки Сочи к играм планируется построить, в частности, две олимпийские деревни. Федеральная целевая программа развития города, согласно заявочной книге, предусматривает выделение почти 314 миллиардов рублей на строительство, в частности, 200 километров автодорог, железных дорог, а также современного терминала аэропорта. Что дальше? Следующим этапом заявочной кампании станут посещения членами оценочной комиссии МОК всех городов-кандидатов. Это состоится в период с февраля по апрель. А сам город-победитель, хозяин зимней Олимпиады 2014 года, будет объявлен на 19-й сессии Международного олимпийского комитета. Она пройдет в Гватемале. Объявление состоится 14 июля 2007 года. Ну а теперь, собственно, о спортивных событиях. В Одессе завершился первый розыгрыш Кубка мира Ассоциации шахматистов-профессионалов по быстрым шахматам. В финале венгер Петр Лека взял верх над украинцем Василием Иванчуком 2,5 на 1,5 очка. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, шведская многоборка Каролина Клюфт признана Европейской ассоциацией легкой атлетики лучшей спортсменкой 2006 года. Она стала первой, и заметьте, двукратной обладательницей этого титула за 13-летнюю историю его существования. Второе место заняла спринтер из Бельгии Ким Гевар, третья россиянка Елена Исинбаева, напомню, она рекордсменка мира по прыжкам с шестом. В понедельник появились первые теннисные рейтинги 2007 года. По итогам двух недель в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации первое место занимает россиянка Динара Сафина. Второй идет Елена Янкович из Сербии, третий Мартина Хингис из Швейцарии. Еще одна россиянка Вера Звонарева идет на четвертом месте. У мужчин в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впереди хорват Иван Любичич. Вторым идет Новак Джокович из Сербии, третьим бельгиец Ксавье Малис. Лучший из россиян Николай Давиденко на седьмом месте. Продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Из трех встреч сегодня завершились пока что две. Нью-Орлеанс дома проиграл Лос-Анджелес Клиперс 90-100. Чикаго также на своей площадке уступил Хьюстону 77-84. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
О помощи стран Запада африканским государствам пойдет речь в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет», которую мы сейчас представляем вашему вниманию.
В столице Сомали, Могадишо, продолжаются демонстрации протеста против присутствия в городе эфиопских войск. На днях западные и африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. Миротворческие операции в Африке и помощь стран Запада африканским государствам горячо обсуждаются в эти дни в мировой интернет-сети. Финансовая помощь государствам Африки и насколько она эффективна – вот одна из практически самых вечных тем наших выпусков. Так пишет в своем интернет-дневнике на новостном сайте BBC редактор ночной программы BBC Newsnight Питер Берн.
Только на этой неделе мы беседовали с Опрой Уинфри о 40 миллионах долларов, которые она потратила на создание школы для девочек в Южной Африке. Потом мы рассказывали о том, как спустя 5 лет после войны в Сьерра-Леоне, после того, как многие миллионы долларов были выделены на помощь пострадавшим, гуманитарная ситуация в этой стране стала лишь значительно хуже, особенно в сфере здравоохранения. 5 лет непрерывной помощи. И вот мы узнаем, что по последним данным более 70% жителей Сьерра-Леоне живут ниже местной черты бедности. Мы тратим все больше и больше суммы денег на помощь африканским странам. Сейчас очень многие задаются вопросом, не является ли это пустым и безнадежным делом. С помощью новых финансовых вливаний как-то исправить прежние ошибки и вернуть неправильно потраченные деньги. Мой коллега Тим Коллинз прямо заявил в одном из недавних репортажей. Те 14 миллионов долларов, которые ООН ежегодно выделяет на миротворчество, миротворческие операции в Африке пропадают даром. И в самом деле, две африканские страны, которые в последние годы всегда оставались в центре внимания мирового сообщества, я имею в виду Эфиопию и Сомали, к Рождеству просто оказались в состоянии войны. В одном недавнем разговоре со студентом из Кении я услышал простую, замечательную фразу. «За многие годы мы прекрасно убедились в том, что наши правительства не способны улучшить нашу жизнь. Почему же в этом не убедились вы, то есть европейцы и американцы? И почему вы продолжаете давать деньги им, а не нам?»
Тем временем в столице Кении, Найроби, продолжаются международные консультации относительно будущего Сомали. Ряд стран намерены выделить дополнительную финансовую помощь сомалийскому правительству, которое, однако, обладает пока скорее номинальной, чем фактической властью. Вот что заявила член контактной группы по Сомали, помощник госсекретаря США по африканским делам Джиндай Фрейзер.
«Мы совершенно четко дали понять, что в Сомали в будущем найдется место всем, кто отвергает насилие и экстремизм. В течение последних дней я призывала всех политических лидеров Сомали начать доказывать, как словами, так и делом, свои добрые намерения. По моему мнению, в первую очередь им следует достичь согласия между собой, то есть примириться с позициями друг друга и включиться в общий диалог».
Питер Бэрон в комментарии под заголовком «Правильные деньги на смену неправильным» со знаком вопроса инициирует сетевую дискуссию. Можно ли, наконец, найти африканским деньгам Запада правильное применение? И как сделать так, чтобы деньги попадали по назначению к миллионам нуждающихся и умирающих от голода и болезней, а не оседали в карманах коррумпированных чиновников того или иного африканского правительства? Новостной блогерский сайт BBC News. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 22 минуты. И сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Удастся ли президенту Бушу осуществить свою новую иракскую стратегию? Мусульманин, мастер консенсуса, назван кандидатом на пост посла США в ООН. Автомобиль, работающий от сети, представлен на Детройтском автомобильном шоу. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Удастся ли президенту Бушу осуществить свою новую иракскую стратегию, или она может стать жертвой нового политического расклада в стране? В среду президент Буш намерен, наконец, обнародовать иракский план, одним из пунктов которого, как ожидается, станет увеличение численности американских войск в Ираке. Некоторые эксперты предрекают, что конгрессмены-демократы окажут серьезное сопротивление в отношении этого пункта. Слово Яну Рунову.
Еще до обнародования новой стратегии лидеры демократического большинства в обеих законодательных палатах Конгресса заявили, что пора принимать меры для окончания войны, а не посылать дополнительные войска. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посоветовала президенту дважды подумать, прежде чем увеличивать американский контингент в Ираке, и предупредила, что демократы могут отказать Белому дому в дополнительном финансировании оборонных расходов. Некоторые законодатели, не только республиканцы, но и демократы, говорят, что президент Буш сумеет так или иначе получить необходимые деньги. Даже председатель Сенатского комитета по иностранным делам, потенциальный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден, заявил, что, хотя считает увеличение контингента трагической ошибкой, Конгресс не обладает конституционным правом препятствовать военной стратегии президента, ибо президент начал военные действия с одобрения Конгресса. Вот что думает о новых отношениях между Конгрессом и Белым домом политолог из исследовательского фонда свободы в Индианаполисе Стивен Илли.
Я ожидаю, что теперь любые предложения президента Буша по увеличению численности американских войск в Ираке будут встречены в штыки не только демократами, но и некоторыми республиканцами в Конгрессе. Один из главных инструментов давления на правительство, бюджет, финансирование деятельности Госдепартамента и Министерства обороны, теперь в руках демократической партии. И она, конечно же, воспользуется этим. Вообще, последние два года президентства Буша будут, как мне кажется, конфронтационными. Буш не любит идти на компромиссы и уступать ни во внутренней, ни во внешней политике. Чем сильнее он чувствует противостояние, тем упорнее пытается сломить его, а демократы в Сенате и в Конгрессе становятся от этого еще упрямее. Я думаю, конфронтация между Белым домом и Конгрессом будет теперь продолжаться вплоть до следующих президентских выборов. Лидеры демократов требуют, чтобы президент, оглашая новый план, предложил действительно новый курс, ибо прежний не принес ожидаемого результата. Даже некоторые республиканские лидеры лидеры, такие как Трент Лотт, например, более не хотят безоговорочно поддерживать президента. Лотт заявил, что сначала президент должен объяснить, зачем он хочет увеличить американский контингент, какие конкретные цели и задачи ставит. Вот что хотят услышать законодатели вечером 10 января от президента Буша. Рассказывал Ян Рунов.
Мусульманин, иммигрант из Афганистана, скорее всего, станет постоянным представителем США в ООН. В понедельник Залман Халилзад, нынешний американский посол в Ираке, был официально представлен в качестве кандидата президента Буша на пост посла в ООН, рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Кондолиза Райс объявила, что президент Буш намерен номинировать Залмая Халилзада послом США в ООН вместо Джона Болтона, который покинул этот пост, не рассчитывая на поддержку демократического большинства в Конгрессе. Задача предстоит трудная. Ее выполнение требует на этом месте умелого, опытного дипломата, способного руководствоваться твердыми принципами, способного прийти к консенсусу с партнерами и добиваться результатов. В этом смысле немногие американцы отличились так, как Зал. В качестве нашего посла в Ираке в последние 18 месяцев, сопряженные с исключительными переменами и испытаниями, Зал мужественно выполнял свою работу, подвергая себя огромному личному риску для того, чтобы помочь иракским реформаторам, ответственным лидерам создать фундамент демократии в их стране. 55-летний пуштун, уроженец севера Афганистана, Залмай Халилзад эмигрировал в США еще в юношеские годы и получил хорошее американское образование. Много лет преподавал в американских вузах, а также работал аналитиком в Пентагоне. Работая послом в Кабуле после падения Талибана, а затем в Багдаде, он признавался, что в процессе переговоров ему приходится пить много чая и кофе, дань местным традициям. Здесь подход ко времени не такой, как на Западе. Еще работая в Афганистане, я не раз убеждался, что если американцы то и дело глядят на часы, то местные люди не чувствуют себя ограниченными во времени. Приходилось докладывать в Вашингтон, что это одна из главных проблем. Стремясь к успеху, мы всегда должны понимать сложность ситуации и быть терпеливыми. По-видимому, Халилзаду потребуется такое же терпение в ООН, когда он придет туда на смену Джону Болтону. Об ожидаемых приоритетах нового посла в ООН говорит пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак. Ожидаю, что в списке его забот будут присутствовать все вопросы нынешней повестки дня, вызывающие озабоченность международного сообщества и Совета безопасности ООН. Если Халилзада утвердят, то я уверен, он вынужден будет иметь дело с проблемами Ирана, Северной Кореи, Судана. Он также сосредоточится на проблемах управления и реформирования ООН. Время от времени придется сталкиваться с такими проблемами, как Сомали или Бирма. Аналитик Вашингтонского института мира Дэниел Серуэр считает, что назначая Халилзада на пост постоянного представительства в ООН, президент Буш прежде всего ставит на его способность найти общий язык с самыми разными международными игроками. Это сигнал о том, что США будут более внимательны к ООН и ожидают больше помощи от ООН. Без сильной дипломатической составной невозможно создать успешную иракскую стратегию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 января, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Слушайте далее в эфире «Радио Свобода».
Далее в эфире вы узнаете о новостях мировой киноиндустрии, о новинках международной автомобильной выставки в Детройте. А также мы вам расскажем, в частности, о рождественских подарках. Это одна из тем обзора газет Ставропольского края и Пятигорска.
Завершение рождественско-новогодней недели – это вообще главная тема сегодняшнего эфира «Радио Свобода». Впереди старый Новый год, но в целом праздники завершены. С каким настроением вы выходите на работу после праздников? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к слушателям радио. Свобода.
И сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Человек имеет право», в которой будут обсуждаться нарушения прав жителей Чечни, ведущие программы Карен Агамиров. Слушайте программу «Человек имеет право» в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Нефть из России перестала поступать в еще две европейские страны – Словакию и Чехию. Ранее прекратились поставки российской нефти в Польшу и через нее в Германию. Обе страны выразили в связи с этим решительный протест. Возникшая ситуация связана с конфликтом вокруг транзита российской нефти через Белоруссию. В ингушском городе Назрань предотвращен взрыв газопровода. В понедельник вечером под газовой трубой в одном из районов города была найдена растяжка с противотанковой гранатой F-1. Депутаты Госдумы России начинают весеннюю сессию. По словам спикера Бориса Грызлова, до июля планируется рассмотреть свыше 40 законопроектов, в том числе об ужесточении уголовной и административной ответственности за экстремизм. Лидер иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким назвал казнь Саддама Хусейна смелым шагом правительства Ирака. Он также призвал власти быстрее казнить двух соратников Хусейна, приговоренных к смерти по обвинению в массовых убийствах шиитов в 80-е годы. В порту американского города Майами на найденном в понедельник свертке были обнаружены следы пластиковой взрывчатки. Сверток находился в контейнере, предназначенном для погрузки на борт круизного теплохода. 7 человек госпитализированы в понедельник в Нью-Йорке и окрестностях после появления запаха неизвестного газа. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен. Источник запаха установить пока не удалось. Суд Нью-Йорка приговорил к 30 годам тюрьмы иммигранта из Пакистана, готовившего теракт в центре города. Суд признал Шахавара Матина Сираджа виновным в планировании взрыва на одной из центральных станций нью-йоркского метро. Еще один высокопоставленный польский священник подал в отставку после того, как стало известно о его сотрудничестве в прошлом с коммунистическими спецслужбами. Януш Биланский был настоятелем кафедрального собора в Кракове. В Киргизии и Узбекистане произошло сильное землетрясение силы от 6 до 8 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, жертв и существенных разрушений нет.
Коротко о влиянии погоды на здоровье. В Москве и Подмосковье сохраняется очень теплая погода, не свойственная этому времени года. Из-за повышенной влажности содержание кислорода в воздухе снижено, и такую погоду, конечно, плохо переносят люди, страдающие хроническими бронхолегочными заболеваниями, кислородной недостаточностью. Не лучшим образом влияет такая погода и на людей, страдающих воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. Сегодня в Москве небольшой снег возможен, облачно, температура в течение дня от минус до плюс 1 градуса, давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер юго-юго-западный 5 метров в секунду.
7:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главной теме утреннего эфира. В России закончились очередные новогодние рождественские праздники. Длились они почти 10 дней. Как максимально быстро можно адаптироваться к работе после праздников? С чего начинать, чтобы быстрее вернуть подзабытые профессиональные навыки? И как в будущем правильно отдыхать, чтобы потом не было мучительно больно работать? Эти вопросы наш коллега Марк Крутов задал психологу, одному из крупнейших родителей российских ученых, доктору философских наук, профессору и академику Игорю Кону.
Игорь Семенович, что сделать простому жителю большого города, такого как Москва, чтобы легче адаптироваться к началу нового рабочего года после столь продолжительных праздников, как это бывает у нас последние годы? Насколько я знаю, у психологов эта проблема так и называется – синдром дезадаптации.
Я думаю, что адаптироваться к работе не легче, чем к отдыху. Отпуск, кажется, единственный вообще случай, когда люди недовольны и хотели бы, чтобы это было сокращено. Главная проблема заключается в том, что те люди, которые богатые люди, которые имеют возможность на эти дни всей семьей выехать куда-то за границу, на курорт и так далее, им легче и войти в режим отдыха, и вернуться обратно, потому что смена среды, условий жизни и так далее, она создает такую резкую черту, и значит, после этого легче вернуться, четкое развлечение. Но у большинства-то людей границы четкой нет. Если вы остаетесь дома, то, значит, в общем, вы не ходите на работу, но и отдыха настоящего нет и так далее. Поэтому вернуться обратно, я думаю, что главная трудность здесь, что здесь, вероятно, есть многое зависит от характера самого труда. Если это деятельность такая производственная, с четким ритмом и заданиями и так далее, то практически трудность ограничивается, надо войти в ритм, утром вставать, ехать и так далее, а дальше вы оказываетесь в привычном ритме. Если это работа офисная, канцелярская и так далее, то помимо, так сказать, трудностей, что вот вы уже немножко отвыкли, а теперь надо в нее снова вписываться, за это время скапливается очень много бумаг и так далее, потому что в течение двух недель никто ничего не делал, и, значит, все это скопилось. И это создает ощущение некоторой беспомощности. И для того, чтобы вот ликвидировать эти завалы и задолженности, Счет идет не на часы, а на дни. И это создает трудности уже не только адаптации работника, но и адаптации самой организации. Вероятно, там, где менеджеры квалифицированы, вероятно, они уже знают, как эти вещи облегчать.
Так считает российский ученый, психолог, профессор Игорь Семенович Кон.
И в продолжении темы Анна Липина поинтересовалась у жителей Пскова, с каким настроением они выходят на работу после праздников.
Ну, немножко депрессивное такое послепраздничное. Праздники прошли, долговато, зря такие праздники, расслабляется народ. Депрессия, тем более такая погода. Это людям состоятельным, куда есть, куда выехать, вот это все. А простому человеку эти праздники не нужны совершенно.
С хорошим настроением выхожу. Праздники на самом деле долгие, и мне хотелось бы, чтобы их было поменьше. На самом деле устаешь от этих праздников. Вот Новый год 3 числа вышли на работу, до 7 поработали, 7-8 выходной, ну, в принципе, нормально было бы. Ну, чуть-чуть бы, дня на 2 поменьше, уже устаешь от этого отдыха.
Ну, скорее, с хорошим. Не хватило, в общем-то, чтобы отдохнуть. Гости, поездки к родственникам в деревню. Ну, для мужчин, может быть, многовато в связи с такой погодой еще. А для дам-то самое то. Единственная проблема, что хватило денег на все выходные эти, и все. Вот. Единственное, что, может быть, и гонит на работу.
Хорошая. Хочется работать. Отдохнула. Ездила, отдыхала в санаторий. Очень мне понравилось. Я свою работу люблю, и я рада, что были эти каникулы, и отдохнули, и вышла на работу с удовольствием.
Нормально. Вот сейчас как бы все дела заканчиваю, такие домашние. Собираюсь с утра на работу. Нормальное настроение. Слишком уж много выходных. Надо и работать.
Я не работаю, и поэтому у меня такого стимула нет, но девочки идут... Внучки в школу с хорошим настроением.
Я студент, и как бы я после новогодних праздников выхожу на сессию, но я считаю, что это, ну, работа, над которой надо потрудиться. Ну, а настроение, в принципе, я стараюсь выйти с нормальным.
Хорошего. Где готовится последнюю ночь?
Я не работаю. Я воспитываю внука. В 3 класс мы уже ходим. Ну, как настроение? Погода подвела, поэтому неудачно.
Честно говоря, отдыха особого нет, потому что у нас все-таки большой, самый великий праздник – это Рождество. И так печально, что люди этого многие не знают. И от этого вот эта депрессия у людей. Новый год, мы очень бурно его отмечаем. А главный на земле праздник – Рождество – мы просто забываем.
С хорошим. Я работаю с водкой, связанной у нас работа. Работу ждем, да. Отдохнули хорошо.
А я в отпуске.
Я работал, то есть мне все равно. Да что завтра, там что послезавтра. Я вчера с работы пришел, поэтому для меня эти праздники как-то это по боку.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, с каким настроением вы выходите на работу после праздников. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мы предложим вашему вниманию выпуск новостей культуры. Наш коллега Дмитрий Волчек посвятил его в основном обозрению кинособытий.
На проходящем в американском городе Палм-Спрингс международном кинофестивале фильмы «Вавилон» и «Маленькие дети» получили несколько наград. «Вавилон» награжден за актерскую игру, а его создатель Алехандро Гонсалес Иньярриту признан лучшим режиссером. Режиссер фильма «Маленькие дети» Тодд Филд получил награду, названную в честь основателя фестиваля Сони Бона. Снимавшаяся и в «Вавилоне», и в «Маленьких детях» Кейт Бланшетт удостоена специального приза за актерскую карьеру. Фестиваль в Палм-Спрингс совершится 15 января. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года Орхан Памук стал на один день редактором самого известного в Турции периодического издания для интеллектуалов газеты «Радикал». Главная тема вышедшего в воскресенье номера – критика турецкого национализма и подавление свободы слова в стране. В заголовке цитируется статья 51 года, в которой читатели призывали плевать в лицо поэту-коммунисту Назыму Хикмету. На первой полосе помещены статьи о мерах безопасности в связи с празднованием Рождества. Рождества в православных храмах Стамбула, о проблемах женщин-политиков и о реакции на казнь Саддама Хусейна. Индийский кинорежиссер Кабир Хан заявил, что не понимает смысла запрета своего фильма «Кабульский экспресс» в Афганистане. Никаких планов показа картины в Афганистане вообще не было. Ни один афганский дистрибьютор к нам не обращался, заявил режиссер. В фильме, вышедшем на экраны Индии в декабре, два индийских журналиста приезжают в Афганистан, чтобы взять интервью у лидера группировки «Талибан». Министр культуры Афганистана Наджиб Маналаи заявил журналистам, что фильм будет запрещен в его стране, поскольку он оскорбителен для живущих в Афганистане шиитов-хазарийцев. Восьмилетняя Бинда Ирвин, дочь погибшего в сентябре австралийского натуралиста Стива Ирвина, прибыла в Соединенные Штаты для рекламной кампании 26-серийного телесериала «Бинди. Девочка из джунглей», который будет показан на детском телеканале Discovery. Бинди выступит в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, телевизионных ток-шоу и вместе со своей матерью представит свое популярное в Австралии крокодилье шоу в американских городах. К приезду Бинди телеканал Discovery покажет документальный фильм о тайнах океана, над которым ее отец работал перед смертью. Комедия «Ночь в музее» третью неделю подряд возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов на эту картину, по предварительным данным, составила 24 миллиона долларов, а общие сборы превысили 164 миллиона. На втором месте в рейтинге картина «В поисках счастья» – 13 миллионов за уикенд и более 124 за все время проката.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 7:42, и на очереди обзор региональной печати. С главными темами газет Ставропольского края и Пятигорска вас познакомит Лада Леденева.
Жизнь опять подорожает, предупреждает независимый региональный еженедельник «Ставропольские губернские ведомости». Региональная энергетическая комиссия известила, что с начала этого года на 16 копеек подорожает киловатт-час электроэнергии. Кроме того, с 1 января на 16% выросла розничная цена на природный газ, реализуемый населению. Но это далеко не все сюрпризы нового года, поскольку возрастет оплата жилья и коммунальных услуг. Да и за телефон придется платить больше, пишет газета. А повышение пенсии и зарплаты бюджетникам ожидается только весной. К тому уже очень незначительное. Минимальный размер оплаты труда правительство России намерено увеличить до 2000 рублей еще позже, с 1 сентября. Словом, все повышения съест инфляция, заключает издание. Троллейбусному парку Ставрополя наконец-то дадут деньги, пишет «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Речь в статье идет о новом городском бюджете, который, как и в предыдущие три года, оказался дефицитным. Расходы Ставрополя превысят его доходы более чем на 184 миллиона рублей. Одним из главных вопросов публичных слушаний по бюджету 2007 стала просьба Ставропольского троллейбусного предприятия возместить убытки, понесенные из-за сохранения льгот на проезд для некоторых категорий граждан, пишет автор статьи. Для пущей убедительности своего бедственного положения троллейбусники пришли на слушание с транспарантами и плакатами. В итоге их просьба была услышана. Городские власти согласились погасить задолженность. Правда, не сразу, а в течение 3 лет. 7 миллионов в 2007 году, такие же суммы в последующие 2 года. Встал вопрос и о строительстве детских садов, 2 из которых будут построены в Ставрополе уже в этом году. В целом же новый бюджет города составит 3 миллиарда 216 миллионов рублей, 2/3 которых обещают пустить на социальные нужды, пишет «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Заглянуть в прошлое пытается газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Рождественский выпуск газеты «Пятигорское эхо» за 25 декабря 1911 года начинался с призыва «Жертвуйте в пользу голодающих», пишет издание. Но немало в старой газете и просто праздничных, в том числе юмористических материалов. По примеру прошлых лет, пишет автор «Пятигорского эхо», мы вздумали заготовить и раздать в Рождество свои подарки. Увеличительное стекло неусыпным городским деятелям, страдающим близорукостью. Русскую азбуку пятигорским гласным Думы. Новый снотолкователь пятигорским обывателям, которые спят ровно 24 часа в сутки. Даровитых исполнителей пятигорскому обществу любителей драматического искусства. Демонстрируя знания детской психологии, автор размышляет на тему подарков детям к празднику. Покупается какая-нибудь машина, которая сама по полу ходит, или какая-нибудь самопрыгающая обезьяна. Но что остается делать ребенку с этой игрушкой? Прыгает себе глупая обезьяна, и ничего с ней не поделаешь. Нет здесь материала для творческой фантазии. А какой-нибудь простой, чурбанообразный, ослепительно раскрашенный медведь – неисчерпаемый источник для детских восторгов, считает автор статьи. Много места в газетных номерах прошлого занимала реклама. К Новому году шампанское лучших заграничных и русских фирм. игристое донское от 60 копеек за бутылку. Рекламировались также пиво, конфеты, шоколад, средства от расстройства желудка, каракулевые шапки и модные корсеты. Заглянув в прошлое и сравнивая его с настоящим, убеждаешься – прошлый век нас, конечно, изменил, и все же, как узнаваемо, многое и в сегодняшние времена, резюмирует «Ставропольская правда».
С главными темами газет Ставропольского края Пятигорска вас познакомила Лада Леденева. А продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Российскую нефть перестали получать еще две европейские страны – Словакия и Чехия. Лидер иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким назвал казнь Саддама Хусейна смелым шагом правительства Ирака. Сегодня открывается весенняя сессия Государственной Думы России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Мировые цены на нефть повысились в понедельник примерно на 2%, после падения на прошлой неделе почти на 8%. Среди причин эксперты называют прогнозы похолодания во второй половине января в США, на долю которых приходится четверть потребляемой в мире нефти, а также планируемое странами ОПЕК сокращение добычи нефти с 1 февраля. В Европе одной из причин роста цен на сырье стала приостановка поставок нефти в некоторые страны Европейского Союза из России через территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба», на долю которого в целом приходится почти 1/3 всего российского нефтяного экспорта. Уровень безработицы в 12 странах еврозоны снизился в ноябре 2006 года до 7,6%, минимального за последние 13 лет. С 1 января 13-й страной, перешедшей на единую европейскую валюту, стала Словения, первой из 10 стран Центральной, Южной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз 1 мая 2004 года. Правительство Вьетнама объявило о планах частичной приватизации 4 крупнейших коммерческих банков страны, принадлежащих государству, в рамках выполнения обязательств, взятых Вьетнамом при вступлении во Всемирную торговую организацию, участницей которой страна официально станет 11 января. Предполагается продать не более 30% акций каждого из банков. Именно такой лимит участия в уставном капитале вьетнамских банков определен действующим в стране законодательством в отношении зарубежных инвесторов. При этом один такой инвестор не может владеть более чем 10% акций вьетнамского банка. По оценкам Всемирного банка, во Вьетнаме на долю банков, принадлежащих государству, приходится сегодня 70% всех выданных в стране кредитов. Внешнеторговый профицит Китая, то есть превышение китайского экспорта над импортом в страну, в 2006 году по предварительным оценкам увеличился на 74% и составил 177 миллиардов долларов, почти вдвое больше прогнозируемого по результатам 2006 года внешнеторгового профицита России. Соединенные Штаты и Европейский Союз не первый год обвиняют Китай в сдерживании роста курса национальной валюты, что стимулирует экспорт. За 5 лет, прошедших после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, внешнеторговый профицит страны увеличился в 8 раз.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 33 копейки за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. Евро к этому часу на мировых валютных рынках стоит доллар и 30 центов.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Многие люди с Нового года, как известно, решают что-то изменить в своей жизни. Однако часто данные самим себе обещания не выполняются. О том, каких же перемен чаще всего желают в наступившем году жители Польши, и действительно ли это удается сделать, то есть добиться этих перемен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Новый год, в отличие от рождественских праздников, поляки встречают не в кругу семьи, а на всевозможных вечеринках, в клубах, на дискотеках, в квартирах с друзьями, в горах и, наконец, в теплых краях. Туда многие едут, воспользовавшись недельными рождественскими каникулами с 25 декабря по 2 января, когда жизнь в стране практически замирает. Во время новогодних вечеринок поляки нередко дают, призывая в свидетели присутствующих друзей, торжественные обещания изменить что-то в собственной жизни, например, не есть сладкого. Вот эти несколько кусочков новогоднего торта наверняка будут последними. Вот самое типичное из таких обещаний. С 1 января я решительно намерен ограничить в своем меню сладкое. Люблю я это, но ведь это вредно. Полнеешь, одни недостатки.
Я решила больше улыбаться и меньше нервничать. Прежде всего, найти лучшую работу.
Я брошу курить. Обещаю быть более вежливым на дороге, встретив машины с иностранными номерами. Может, спортом больше буду заниматься.
Похудеет на 20 килограммов.
Специалисты связывают популярность новогодних обещаний с человеческой верой в магию дат. Психолог Гражина Миллер говорит, что многие считают, что если решение о новых планах на жизнь принять именно в первые часы Нового года, то шансы на их осуществление значительно возрастают.
Воображать и фантазировать о том, что мы можем похудеть, больше зарабатывать и не курить, это одно, а сказать себе твердо: «Все, с Нового года сажусь на диету, буду искать работу получше, брошу курить» — это совсем другое. Почему именно Новый год? Потому что год — это большой отрезок времени. Говорить «начну меняться с понедельника» — это как-то мелковато. Хотя и в одном, и в другом случае это лишь дата, символический порог.
По данным опроса общественного мнения, в первый день минувшего 2006 года подобное решение приняли 55% поляков. Наиболее популярные из них – расширение жилплощади, ремонт, поиск или смена работы, отказ от курения или, по крайней мере, ограничение количества выкуренных сигарет. Примечательно, что в большинстве случаев данные себе обещания нарушаются в первую же неделю Нового года. Тем не менее, специалисты советуют не отказываться от них, а лучше всего записать все на бумагу и повесить на видном месте, продолжает Гражина Миллер.
Речь идет о том, чтобы после праздников данные самому себе обещания стали реальностью. Если кто-то, например, говорит: «буду вести здоровый образ жизни», но для этого ничего не делает, то от взгляда на такой список появляется чувство стыда. Мол, я взрослый человек, и я настолько слаб или слаба, чтобы, например, не суметь отказаться от пончиков. А это чувство стимулирует, и тогда у нас есть больше шансов на успех.
Примечательно, что к обещаниям, данным на Новый год, более серьезно относятся женщины. Они старательно пытаются воплотить их в жизнь, если не получается, и медленнее сдаются. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Ну а в завершение этого часа, все же в завершение этого часа, мы с вами отправимся на международную автомобильную выставку в Детройте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новинках автоиндустрии, представленных на детройтском автосалоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что превращает американскую компанию в самое желанное место работы? Как выясняется, далеко не зарплата. Согласно традиционному опросу журнала Fortune, среди работников более чем 400 фирм, интернетный гигант Google признан самым лучшим работодателем. Причем гугловцы выше всего оценили бесплатные удобства, предоставляемые компаниям. Прачечную, химчистку, ремонт автомобилей, рестораны, спа с бассейном и массажем. Прекрасные отношения с менеджментом, чувство коллективизма также ценятся работниками Гугла выше, чем заработки, которые на одном из последних мест в списке того, что, по мнению американцев, превращает компанию в наиболее привлекательное место работы. Доллар, кажется, начал уступать позиции иностранной валюте даже на собственной территории. Базирующаяся в Далласе цепь пиццерий Pizza Patron объявила о том, что она намерена принимать в оплату за свой товар мексиканские песо. Клиенты смогут расплачиваться только купюрами по более высокому, чем официальный, обменному курсу. Представители фирмы, 60% покупателей которой составляют испаноязычные иммигранты, заявляют, что использование песо – чисто рыночное решение. Пиццерии хотят привлечь тех из мигрантов, у кого есть мексиканская валюта. И они будут продавать пиццу за песо, несмотря на обвинения в непатриотичности и в поощрении нелегальной эмиграции. создатель самого прибыльного в истории кино фильма «Титаник» Джим Камерон, сообщил газете «Лос-Анджелес Таймс», что технологии созрели для нового прыжка в искусстве съемки кино, и после десятилетнего ожидания он готов приняться за съемки фильма «Аватар», задуманного еще до «Титаника». Действие «Аватара» разворачивается в конце 22 века на Пандоре, спутнике некой гигантской планеты. Режиссер обещает невиданные чудеса в изображении будущей жизни на диковинном клочке Земли и говорит, что он намерен прибегнуть к новейшей технике анимации, чтобы населить этот клочок фантастическими существами. Фильм будет предназначен для показа в кинотеатрах с трехмерным изображением. В Детройте в понедельник открылась международная автомобильная выставка. В первый день работы наибольшим вниманием пользуются модели компании Ford, в которых, не снимая рук с руля, можно включить свой мобильный телефон и iPod. А настоящую сенсацию вызвала машина-гибрид компании General Motors, которая может работать, по сути, от сети. Такую сенсацию не мог пропустить мой коллега, заядлый автомобилист Владимир Морозов. Владимир, гибридами сегодня вряд ли кого удивишь. Чем взял журналистов и специалистов этот экспонат General Motors?
Одно время я подумывал о покупке гибрида фирмы Toyota и поездил на нем. Он называется Prius, и у него два мотора, электрический и бензиновый. Prius может работать на любом из них отдельно и на обоих сразу. Такие гибриды выпускают несколько компаний. Toyota Prius – самая популярная модель. В прошлом году в США их продано 191 тысяча. В нынешнем японцы надеются сбыть 300 тысяч. Но на выставке в Детройте вызвал сенсацию другой, более современный гибрид компании General Motors. Это четырехместный Volt. В отличие от японского Prius, бензиновый двигатель американского Volt приводит в движение не колеса машины, а лишь электрогенератор, который подзаряжает батареи. Делает это автоматически, когда мощность электробатареи снижается до 30% и выключается, когда она повышается до 80%. Если машина на ходу, то подзарядка занимает полчаса. Можно подзарядиться и от сети. Для этого не надо хитрых устройств, которые пришлось бы оборудовать на бензоколонке. Сойдет домашняя розетка, куда мы подключаем настольную лампу и электробритву. Но в этом случае подзарядка займет уже более 6 часов. Зато, по статистике, 3 из 4 американцев проезжают от дома до работы и обратно меньше 40 миль, 64 километра, и смогут совершить эту поездку на Волте, не истратив ни одного грамма бензина. На новом гибриде можно без заправки проехать 650 миль от Детройта до Нью-Йорка. Такое не под силу ни одной другой машине, не считая оснащенных вечным двигателем. По сравнению с очень экономичным гибридом типа Prius, новый Volt проходит вдвое большее расстояние на том же количестве бензина. Одна беда, для Volt еще не сделали достаточно легких и, главное, дешевых батарей. General Motors считает, что на это может уйти 2-3 года. Скептики говорят до 5 лет. Тем не менее, американские компании надеются, что Volt поможет им поправить дела на рынке. Гибрид вызвал большое внимание американских специалистов, и несколько заводов уже сделали свои экспериментальные образцы. 2006 год был для нас трудным. 2007 станет для нас поворотным моментом. Так заявил на выставке в Детройте председатель правления компании Ford Билл Форд.
Вы слушали программу «В Америке сегодня», подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Москве 7 часов 58 минут. В следующем часе вы услышите.
Вы узнаете о судебном процессе над бывшими помощниками Саддама Хусейна, о новой американской стратегии в Ираке, о помощи стран Запада африканским государствам. И также мы вас познакомим с уровнем самооценки у телеведущих.
Накануне встречи со Скарамеллой Пономарев, находясь на оперном спектакле, неожиданно почувствовал себя плохо.
Убит 40-летний Олег Ступичкин, настоятель храма Петра и Павла.
Российские пограничники не пропускают грузовые автомашины с мандаринами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа митрополита Варшавского.
Войска Хамаса объявлены вне закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9520.